Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Это трудный день понедельника, который мы встречаем с чашечкой кофе даже вечером. Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, слышно?
Добрый вечер, Роман. Надеюсь, меня тоже слышно, говорит Лондон. У нас здесь ураган века на самом деле. И я был в отъезде, думал, вернусь, а дома нет, но дом есть. И даже можно общаться с Москвой по скайпу.
Да, я сегодня упился пустырником, боялся, что Олег не сможет выбраться в эфир. И мне придется уж тут с вами одному как-то барахтаться. Но нет, мы вместе, мы вдвоем и будем проживать все эти страшнейшие события, которые в нашей стране творятся. И врата Мордора опять открываются, да, Олег? Ведь фигуранты дела сети получили от 6 до 18 лет. И тут люди чешут затылок и думают, какие сети, какие 18-6 лет.
Роман, я слышу в вашем голосе подвох, но я подхвачу вашу интонацию и скажу, Роман, вы патриот, вы государственник, лоялист, у вас большая победа. Раскрыта... Да, раскрыто террористическое подполье, его главари наказаны, получили гигантские сроки. Что же вы не радуетесь? И где первые полосы газет? Где брекинг-ньюсы по телевизору?
Почему чему так... радоваться? Чему радоваться? Мы ну как христиане страдаем за каждого осужденного.
Но вы-то христианин, а много и сатанистов во власти есть. И я реально не понимаю, если такая большая победа государства, почему оно стесняется об этом говорить? У меня-то есть ответ, но есть ли он у вас, Роман?
Что, простите, я тут сейчас уши чуть перекрыли, я не расслышал вопрос.
Заложила уши от моего вопроса. Нет, Роман, если это большая победа государства, почему оно не радуется?
А чему радоваться, Олег, чему радоваться, когда возникает...
Подождите.
Во-первых, вы сейчас меня пытаетесь спровоцировать, вытолкнуть на такое вот болото, где я должен утонуть, а вы спляшете потом на моих пузыриках. Нет, я по этому пути не пойду.
На болоте спляшу.
Ну вы же можете ходить по воде, как истинный либерал, да? Почти что святой.
Попробуем, проверим. Но, Роман, кто расскажет канву сюжетную дело сети? Вы
расскажите
или я?
Не-не, расскажите, Олег, вы, а потом я внесу свои
отлично.
Правочки.
Да,
Мы так всегда делаем, патриоты.
Я люблю этот эпический жанр, и у нас, по-моему, после нашей программы сегодня будет передача про дело Дятлова, группу Дятлова, поэтому, значит, примерно похожая история. Я начну издалека. Я родился 40 лет назад, в 80-м году, тогда в Москве была, если старшее поколение помнит, Олимпиада. И накануне Олимпиады из Москвы удаляли, увозили за 101-й километр всяких диссидентов, хулиганов, наркоманов, проституток и так далее, и так далее. Государство было не правовое, оно могло себе позволить просто схватить людей потенциально опасных и выбросить на время праздника спорта. Потом вернуть, как бы даже не извиняться. Это было в неправовом государстве. В правовом, каковым является Россия, видимо, да, так нельзя. Поэтому, когда зашла речь о том, чтобы избавить футбольные города во время чемпионата позапрошлогоднего от анархистов, создали уголовное дело, сфабриковали уголовное дело. Вот слово «сеть» — это, да, название организации, подпольной организации, которая якобы готовила теракты на футбольном чемпионате и заодно во время инаугурации, по-моему, президента. То есть, как бы, чтобы сорвать два главных события 2018 года. Это дело родилось в провинции, в Пензе, потом, как часто бывает, обросло миллиардом подробностей, выбитых, вероятно, под пытками, потому что все фигуранты дела рассказывают о пытках. В итоге, да, сегодня эти люди получили гигантские сроки. Я просто назову цифры, чтобы было понятно. 16 лет, 18 лет, инженер-конструктор Кукс, музыкант Сагынбаев, зоозащитник Бояршинов, КВНщик Иванкин, бывший моряк. Вот такие люди, обычная российская молодежь, их отправили в колонии на гигантские сроки. Причем тоже интересно, да, поскольку статья «Терроризм» самая удобная, в том числе самая удобная, чтобы начальство, высшее начальство убедить, потому что у него к терроризму, понятно, особые счеты.
Да и у нас у всех к терроризму особые счеты.
Но не всех борьба с террором привела на высшую точку власти, скажем так.
Да нет, поэтому... но как раз-таки террор и пошатнул все, что было в нашей стране, в той пррекрасной Российской империи. Это как прекрасная Россия прошлого, да, Олег?
Именно, Роман, именно.
Я же подавился кофе тут, пока говорил.
И вот главную ошибку вот тех великих стариков конца 19 века, которые бессмысленным и избыточным насилием создавали себе новых засуличей и кого там еще, и во многом поспособствовали тому, чтобы большевички захватили власть в России. Сегодня, соответственно, повторяют российские спецслужбы.
Да, мы тоже спецслужбы. Олег, стоп, давайте я вас все-таки буду тормозить. есть. Да, пожалуйста. Я прям буду цитировать Ксению Анатольевну Собчак, как Антона Павловича Чехова. Скажите, вы материалы дела читали? Вы видели, что переписка прикреплена к делу или нет?
Я, естественно, читал. Более того, Ксения Собчак там дальше. Ее спросили: а ты, Ксюша, читала? То есть тебе тоже носят те папочки, которые носят Путин.
Поосторожнее с Ксенией Собчак, да. Она у нас в студии будет сидеть.
Она ответила: нет, не читала. Но из того, что я видела в прессе, можно понять. Так вот, что можно понять? Понять можно, в общем, ничего. В том смысле, что да, это анархисты, это такая давняя субкультурная среда. В конкретной Пензе они еще параллельно увлекались страйкболом. Ну и, соответственно, вот камуфляжную одежду, суровые выражения лиц и какую-то переписку к делу подшили. Что касается переписки, тоже я как бы не знаю этих антифашистов, я думаю, и анархистов. Они люди довольно неприятные. Один из них, вот как раз фамилия Сагынбаев, его многие женщины из этой среды обвиняют в том, что он заражал их СПИДом, значит, вступая с ними в половую связь, даже уже сидя в тюрьме на свиданиях, да, вот такой он негодяй. Наверное, этим женщинам можно верить. То есть, понятно, какая это среда. Но также понятно, я сам прекрасно знаю активистскую среду, там в молодости много времени с ней провел, что молодежь, которая там мысленно машет шашкой и говорит: буду все крушить, разрушать мир до основания, молодежь вырастает и, как Захар Прилепин, делается респектабельным околопутинским деятелем. Если бы Прилепина...
Там все уже обрастают ипотеками, да, кредитами,
да,
да, детьми.
Да. Если бы Прилепина посадили, было вот по этим меркам, по этому составу, и его, и любого активиста его тогдашней партии было за что, и многих сажали, да? По этим составам...
А Прилепина-то за что сажать?
Ну, здрасте, его даже публичная проза, да, которая Санька, в частности, да, это абсолютная апологетика вот этого радикального протеста. Поэтому, конечно, ему повезло, что времена были вегетарианские, сейчас бы не прокатило. Сейчас бы пришел Роскомнадзор, потом эшники, как они сами себя называют, эстапо, а потом ФСБ. Здесь очень круто, что это эффект снежного
ком. Это вы их так называете,
они себя так называют.
Это кто вам так себя назвал? Кто при вас так себя назвал из этих эшников?
У вас есть знакомые эшники?
Олег. У меня нет знакомых эшников.
Дорогой Роман, погуглите фамилию Окопный от слова «окоп», и вы посидеете от того, что это за человек, легендарный московский эшник. Так вот, значит... Дело возникло в провинции, в начале, как уже сказано, эшники, потом провинциальная ФСБ, потом федеральная ФСБ, и потом, да, вот когда Катя Винокурова, член Совета по правам человека, спрашивала Владимира Владимировича Путина о том, что это за дело, вначале он не смог ответить, а через полчаса, когда вернулись к этой теме, это публичное было видео, да, публичное заседание, ему уже подсунули эту бумажечку, в которой написано: они готовили теракты. Понятно, что Путина, еще раз скажу, сделавшего себе буквально власть на борьбе с терроризмом, как бы успешной борьбе, он победил чеченский терроризм, да? А Путина словом теракт можно сбить.
Давайте все-таки вы нас очень сейчас глубоко погружаете. Мне никто никакую папочку не приносил, доклад мне никто из эшников на стол не подкладывал, но эти люди, мы знаем, они были связаны между собой или нет? Это была группировка?
Подождите, вот пензенские были связаны между собой, так, они вместе играли в страйкбол.
Так, только в страйкбол, хорошо. Да. Они проводили никаких тренировок, не готовились они ни к какому госперевороту. Мы же тоже можем вспомнить товарища Квачкова, у которого тоже хватало идей, который уехал, якобы просто уехал в лес с арбалетами побухать с мужиками, а потом он уехал в другое место.
Вы же наверняка тоже читали всю эту литературу про, извините за, опять же, закон Годвина, наш 37-й год. Ага, они были знакомы между собой? Были. Все, признание подписано. Да, Роман,
Давайте, Олег, пойдем дальше. Да. Смотрите, одно дело, когда происходит 37-й год, когда идет ежовщина и прочие ужасы. Это все расследование. Я, во-первых, никого не защищаю, я просто задаю вопросы.
Да, это я отвечаю, конечно.
Вы отвечаете, потому что вы пророк, вы всемогущий и всевидящий, вам подвластны все материалы уголовного дела, и открываются все папки
мне
просто одним движением
вы, Роман,
руки, они перед вами,
слово
перед
не
вами
дает,
открывать.
Роман,
я пытаюсь понять, да вы сейчас говорили сколько тут, минут 10 вы говорили, и я не мог не задать ни одного вопроса, который просто логично возникал.
Задавайте. Почему? Конечно, товарищ следователь, задавайте.
Хорошо, товарищ следователь наводит лампу на Олега Кашина и спрашивает: вы уверены, что они невиновны?
Нет, абсолютно не уверен, Роман. Более того, понимаете, в чем проблема? Как раз репутация российских правоохранительных органов и деятелей такова, что по умолчанию им верить не получается. Предположим, они правы. Предположим, они раскрыли гигантскую сеть террористов. Еще раз уточню, слово «сеть», оно от них. Никто себя сетью не называл. Но они не могут это доказать ни публично, ни в суде. Суд был закрытый, поскольку это терроризм. Значит, да, и нам знать не обязательно. Но даже на уровне пропаганды, вот есть эпизоды очень крутые тоже, между прочим, и вот поскольку, ну, мы с вами оба, так или иначе, российские журналисты, даже я. И, конечно, мне немножко неловко даже за коллег. Да, за коллег с телеканала НТВ, который тоже...
Я не
тоже,
смотрел, почему... скажу сразу.
Я тоже не смотрел.
Но вы можете не смотреть и оценивать, я понимаю.
Это да. не про сюжеты, Роман. Это как раз родители нескольких обвиняемых по этому делу рассказывали независимо друг от друга, что следователь ставил им условия. Дай интервью НТВ, покайся, и тогда твоему ребенку выйдет скидка. Участие журналистов в таком формате тоже очень показательное, очень интересное.
Ну, во-первых, мы не знаем, что ли журналисты об этом, и было ли это на самом деле или нет. Я просто удивляюсь. Да. У меня есть просто одно простое удивление, простецкое такое, обывательское, может быть. Когда мы тут сидели в один из четвергов, и когда выступил с обращением к людям Владимир Путин, мы тут обсуждали Лубянского стрелка, и вот Олег Кашин возмущался. Как же так? Спецслужбы не могут предотвратить теракт. Как же так? Этот теракт был допущен. Но когда теракт разоблачен, Олег Кашин возмущается. Продолжим.
Голова. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Так, Кракен к вам вернулся. Мы, конечно, очень сложную тему обсуждаем. Мы тут можем сколько угодно ругаться в стиле шоу с украинскими экспертами.
Да, и вот,
Роман, тут реальные русские
тоже жители. Тоже это смущает. Да, давайте не будем перебивать, кричать тоже. Давайте еще одну фразу
проясним. Ну, давайте тоже не будем тогда перегибать.
Да, да. Вот вы тогда сказали про Лубянского стрелка, и я помню наш этот эфир, когда я говорил, что пока эти люди заняты выдуманными делами типа сети иного величия, реальные террористы, реальные люди с оружием могут спокойно дойти до здания Лубянки, им ничего за это, собственно, не бывает, никто их не остановит. Но все-таки еще раз проговорю. Вы говорите, верим мы, правда это или нет, значит, да, раскрыто дело или не было дело, выдуманное дело. Опять же, если у ФСБ есть какие-то вот аргументы в пользу того, что да, мы поймали террористов, я еще раз подчеркну, эти аргументы не звучали нигде в публичном поле. Нигде ничего, кроме вот этих туманных намеков, они были знакомы между собой и занимались страйкболом. Зато что мы знаем достоверно, потому что, еще раз, не связанные между собой фигуранты дела говорили через адвокатов, через родственников одно и то же. Вот дословно, когда меня пытали, это было неожиданно. Это было совсем не так, как в кино. Меня била током розетка, но когда били шокером, совсем другие ощущения. На фоне шокера меня били, и избиения не ощущали. Не ощущались, кроме того, как когда меня били по голове, тогда в глазах белело. Роман, понимаете, это самая главная новость дела сети. Есть публичная история о том, как людей пытают током. Пытки, Роман, в России запрещены.
Так, во-первых, надо здесь провести проверку и медицински засвидетельствовать, что это все было.
Я вам расскажу.
А после человека, который это сделал, отправить вместе с тем, кто готовил теракт, может, даже в одну камеру.
Да, с тем, кто готовил теракт, тоже интересный момент. Вот этих людей, русских, молодых, вы понимаете, куда посадят? Потому что по закону в России для террористов отдельные колонии, отдельные отряды, да, потому что понятно, что все законодательство по борьбе с терроризмом заточено против кавказцев, чтобы они там вахабизмом своим не агитировали простых, как бы, сидельцев. Так вот, давайте проговорим тоже. Москва не Кавказ. И если, я тоже это писал, в свое время огреб от и кавказцев, и от леваков, если так получилось, да, что вот кавказская террористическая такая тема уже для общества более-менее приемлема, к сожалению, да, но как-то чего уж там, когда мы видим, что опять убили какого-то пастуха в Дагестане, объявили террористом, доказать не могут, но бог с ними, это где-то там. Когда такое же происходит в Пензе и Петербурге, подождите, давайте все-таки как-то разграничивать, не применять методы буквально вот колониальной войны к тому, что происходит в России. Еще раз, вот сколько там, 8-10 человек, молодые жизни, из которых получились бы легко новые Захары Прилепина, которые завтра бы сидели бы с Путиным и голосовали бы за него в Народном фронте. Им сломали жизни просто в рамках кампании подготовки.
Послушайте, но и вспоминаю Дмитрий Каракозов, Александр II.
Так именно.
1866 год.
Я же вам говорю, Роман. Да. Я же вам говорю, Роман. Засулич, когда вся публика ей аплодировала, потому что репутация российского государства, того дореволюционного, про которое мы сейчас, то ли спустя, понимаем, что оно было нормальное.
Смотрите, тогда вот его... эта вся история с сетью, да. Позвольте, сейчас тоже уже вмешаюсь, перебил. Ладно, пусть там все комментаторы нас, меня утопят, но эта вот история выглядит как какое-то послесловие к фильму «Союз спасения», который только что прокрутился в кинотеатрах, когда существует отдельное тайное общество. Я не исключаю, что оно было. Я не исключаю, что эти люди были знакомы и одержимы были своими анархическими идеями.
Роман, дорогой Роман, одержимых людей вокруг нас миллионы. Более того...
Вы одержимы многие... кого-то грохнуть? Вы одержимы устроить госпереворот?
Ну, вы знаете, Роман, у нас есть эфиры, когда я говорю вяло и скучно, когда я говорю бодро. Когда я говорю бодро, наверное, я одержим. Чем я одержим, не скажу. Может быть, я вас лично, Роман, хочу в эту минуту задушить. Но давайте еще раз процитирую вот этого же...
Протяните свои руки и задушите, да. Что вам мешает.
Этого же Филинкова. Если ездит с наручниками за спиной, через час начинают болеть плечевые суставы. Ко второму часу становится невыносимо. Меня пытали 4 часа, но никакой боли я не чувствовал, потому что болело все тело. Роман, это происходит в России. Это происходит в России.
Да, в 1911 году происходил Киевский оперный театр, и там ранен смертельно Столыпин, вот, например.
Да, более того, на кого работал убийца Столыпина? На спецслужбы российские работал. Они думали, что могут с этим играть, не получилось. Как и в деле, между прочим, Маркелова-Бабуровой, как мы помним. Но это отдельная история, давайте отдельная история. Еще раз, я сейчас очень осторожно, потому что тут действительно закон и слева, и справа, и по самоубийствам, и по терроризму. Но мы помним, как в городе Архангельске, в здании ФСБ, произошло кое-что. До этого момента мы знали, что есть сумасшедшие вахабиты, и смертники, и смертницы, которые готовы умирать за свою идею. Русского человека, который ведет себя так же, одного, мы увидели в Архангельске, когда он это сделал, не скажу что, поскольку Роскомнадзор, он это сделал в знак протеста.
Кстати, а Жлобницкий это русская фамилия или нет?
Все фамилии русские людей, которые живут в России, да? Угу, так вот, еще раз скажу, когда власть ведет себя не мудро, не умея людей воспитать, как буквально по-отечески, это молодежь, это дети, вместо этого она их загоняет в камеры к бородатым ваххабитам, да, в понимании, что через там 18 лет они выйдут озлобленными как бы мстителями, да?
Нет, они будут уже полностью раздавленными и уничтоженными. Они будут уже даже не факт, что...
Роман, это тоже такое, понимаете?
Сознанием.
У вас такая удивительная КГБшная наивность. Хорошо, они выйдут сломленными. А те люди, которые сегодня пылают жаждой мести, сидя у своих клавиатур, этих людей очень много. Хорошо, вы предлагаете всех тоже...
Я не
тоже...
предлагаю ничего. Не предлагаю. Олег Кашин предлагает за меня.
А как быть, Роман? Вот сейчас это дело, этот приговор действительно шокировал и заставляет сжиматься кулаки у очень многих молодых людей. По глупости пензенского силовика какого-то одного, который решил, что придумал остроумный ход по, так сказать, удалению временному анархистов из футбольных городов. Почему-то из-за него теперь, да, волна насилия, волна ненависти. Отправьте его в тюрьму, этого силовика, или хотя
за
бы
что?
На пенсию.
За что? Олег, вы уверены, что он виновен, а эти ребята не виновны? Я никого не защищаю, не оправдываю, просто пытаюсь понять логику Олега Кашина.
За этот вечер я ни разу сказал, что ребята невиновны. Я сказал, что ФСБ и гособвинение не смогли доказать их вину. Понимаете, когда нам показывают Басаева, показывали, почему-то мы с вами, Роман, не сомневались в том, что это чудовищный, ужасный террорист. Когда нам показывают этого Филинкова, есть сомнения, да, когда человек, подрагивающий, да, от, видимо, электрометок на его руке, говорит, да, я главарь, да, я все готовил. А тот вот один, у которого была, извините, сломана глазница, который сказал, что сломали в ходе пыток, да, потом оказалось, что он сломал ее, занимаясь спортом, и это оказалась сделка со следствием, он получил меньше всех. Поэтому нет, пытки здесь вот очень сложно опровергнуть, они мне кажутся данностью очевидности.
Ой, эта история непростая, я сейчас просто читаю комментарии, и мы тут разожгли столько ненависти, столько диванов, наверное, сейчас полыхает. Тех, ненависть кто нас кого, слушает. Ну-ка, нет, а что, ко мне, потому что...
Ко мне, Роман, ну давайте
вам, валить. К вам нет, Олег, вас все любят, перед вами все падают, и вам все поклоняются, как главному, как главной русской совести, а да, я тут, получается, как прокуратор Иудеи навис над вами и пытаюсь...
Правда,
нет,
вот...
я просто задаю обычные вопросы, которые у меня тоже возникают по этому
делу. Я вам отвечаю, вы говорите, невиновный. Я говорю, я не знаю, потому что нет такой опции, чтобы государство сказало виновны, и ему можно
Олег,
было не помочь.
Мы поставим тут многоточие, еще вернемся к этой истории. Мы сейчас прервемся на новости, а после попытаемся понять, почему Зеленский президент мира.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что, Олег, наконец-то мы увидели святого президента всея Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что папа Франциск, папа римский Франциск, назвал его президентом мира. И вот он говорит, Владимир Александрович Зеленский, вы представляете, какой образ у меня сложился в Европе, я президент мира. Мне кажется, нужно было руки так к небу ему направить и уже эту фразу произнести. Олег, ну вы-то как считаете, он президент мира или президент войны, такое подобие Порошенко?
Нет, он, конечно, не подобие Порошенко. Другое дело, что, да, как-то официальная Россия на уровне риторики ждет от него, наверное, что вот он действительно будет таким Медведчуком, который отдаст Донецк, Луганск и Крым, расстреляет всех националистов и так далее. В общем, по
правильно
максимуму,
сделает. Опять-таки. Правильно сделать, что раздавит всех националистов бульдозерами.
Это ради бога, но любое его лавирование между интересами разными на Украине воспринимается как, да, как признак продолжения Порошенко, не потому, я думаю, что Россия в это верит, а потому что Россия хочет, чтобы президентом Украины был именно такой русофобский настроенный националист. Именно поэтому, допустим, вот львовские новости про могилу разведчика Кузнецова, подчиненного кого там, Берии или Абакумова, который тоже у нас теперь оказывается святыня, значит, вот... подают так, как будто бы, да, этот мэр Львова Садовый, новый Гитлер. Это, конечно, тоже очень, очень дико, потому что, слушайте, Роман, 6 лет вот эта история про бандеровцев, ну как-то уже надоедает,
Олег,
наверное.
Подождите, у нас на связи председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Константинович Пушков. Алексей Константинович, здравствуйте. Скажите, вот тут сейчас Олег Кашин говорит, России выгодно то, чтобы в Украине был президентом такой вот русофоб, ну прямо вот подобие Порошенко, то, что мы видели вот последние эти годы. Ну, разве это так? Разве мы настолько ужасны и желаем зла нашей братской стране?
Ну, я не слышал логику предыдущего выступающего.
Ведущего, Алексей.
Ведущего, да. Не слышал логики. Значит, есть такая теория, чем хуже, тем лучше. Есть. С этой теорией я знаком. То есть президент русофоб и националистический маньяк приведет Украину к такому краху, после которого там произойдут большие изменения, и она вновь переориентируется на Россию. Вот. Если это логика, то я ее считаю малореалистичной. Мне кажется, что Украина сейчас переживает период своего национального восстановления, но происходит это у нее в очень уродливых формах. И эти уродливые формы в том или ином виде сохранятся на еще довольно значительный период. В этих условиях президент русофоб может просто спровоцировать военный конфликт с Россией.
Как но ведь и русофил тоже может спровоцировать, нет? Одинаково же, 50 на 50.
Значит, русофил там не просматривается. Давайте смотреть реалистично. Русофил там не просматривается.
Ну, на фоне Порошенко Зеленский, конечно, русофил, да? На фоне Порошенко.
Нет. Зеленский не русофил. Я бы сказал так, что для Зеленского русофобия не является самоцелью, в отличие от Порошенко. Для него это средство. Но Зеленский находится где-то, на мой взгляд, в центре политической палитры. Он играет между избирателями, которые хотят улучшения отношений с Россией, его поддержали на выборах, и националистами, с которыми он тоже не хочет вступать в конфликтные отношения.
Да, здесь, конечно, совершенно верно. Алексей Константинович, еще такой вопрос. Я просто сегодня Твиттер еще не читал. Скажите, вы сегодня кого-нибудь высмеивали в Твиттере? Было или еще нет, или вечером ждать?
Ну, знаете, я далеко не всегда высмеиваю кого-то в Твиттере. Мне это приписывают средства массовой информации. Как правило, я пишу очень серьезно. Сегодня я опубликовал твит насчет закупки Польшей американских самолетов F-35 на сумму в 4,5 миллиарда долларов. Но я бы сказал мнение, что эти самолеты Польше не нужны, и что это деньги, выброшенные в помойку, по той простой причине, что Польша, в отличие от таких стран, как Индия или Иран, не должна защищать себя сама. Она является членом Североатлантического альянса, у нее есть гарантии безопасности от НАТО. Поэтому создавать собственный воздушный флот за бешеные деньги, ей это совершенно не нужно. Это польский гонор, польские амбиции, не более того. И вторая причина. У Польши нет врага, который на нее был бы готов напасть. У нас, например, с Польшей нет ни территориальных споров, ни каких-либо...
Ой, у нас сейчас с Польшей спор по истории большой все-таки. Извините, такого спора не было никогда.
Из-за споров по истории войны не начинаются.
Всякое бывает. Нет, извините. А вот все-таки про ваш твиттер, почему пресса именно его так выделяет, именно госагентство? Много есть твиттеров у чиновников и у политиков, но только вы высмеиваете, вот я специально посмотрел новости, последнее было 13 часов назад, вы высмеяли разочарование Украины, новая делегация России в ПАСЕ, наверное, да, или чем-то еще. И так каждый день буквально. Как так происходит?
Знаете, я думаю, что здесь все очень просто. Значит, 240 знаков. Если человеку удается в них вложить мысль, выраженную в достаточно нестандартной форме, мне кажется, что это очень удобно для средств массовой информации. Никакой другой причины нет.
Алексей Константинович, вот вы как человек, который зрит прям в корень наших душ, объясните, пожалуйста. Вот смотрите, хотели мы все обсуждать внутреннюю политику. Но у нас сейчас есть поводы, есть и Конституция, есть там с правительством разные истории. И мы все это обсуждаем, мы все это видим. Но хлебом не корми, хотят Украину. Вот мы сейчас перешли к теме Украины. У нас буквально, у меня есть тут онлайн-счетчик, у нас цифры выросли в разы. Почему так неспокойна душа по Украине нашего человека?
Ну, послушайте, мы были частью все-таки одной страны, причем все же прекрасно понимали, что Эстония, Латвия и Литва были, ну, временными, скажем так, нашими попутчиками в силу исторических причин. Молдова всегда смотрела в сторону Румынии в той или иной степени. А Украина считалась продолжением России, да, собственно, да, потому что половина Украины, это была Малороссия, это никогда не были украинские земли, и в своем нынешнем виде, в нынешних границах, Украина вообще никогда не существовала. Половину страны сегодняшней ей отдала Россия.
Да, ну вот понятно, не Россия, а Советский Союз, Сталин, да,
Сталин и Гитлер, да, Сталин и Гитлер. Отрезанная нога или рука болит?
Простите, Алексей Константинович, а вот про встречу Зеленского с папой хотел бы тоже уточнить. А вы же работали в ЦК, когда Горбачев с папой встречался, да?
Да, я с 88 по 91 год был в международном отделе. Да.
И расскажите, как это воспринималось тогда? Вот вы член, сотрудник ЦК, да, коммунист, и вдруг ваш начальник верховный встречается с папой Римским. Это ж, наверное, шок был тогда, 30 лет назад? Полагается?
Нет, шоком это не было. Вы не забудьте, что конец 80-х был подготовлен уже и разрядкой середины 70-х годов с американцами, пусть временной, но все-таки тогда были заключены важные соглашения. И сближением с Францией генерала де Голля, и новой восточной политикой Вилли Бранта, когда у нас...
Да, но папа Иоанн Павел II был, в общем, антисоветский папа, да, он поддерживал солидарность, по сути, он был.
Именно с папой Иоанном Павлом II, я не знаю, надо ли было Горбачеву встречаться, но думаю, что решение было принято следующее, что папа представляет собой католический мир. И как бы Горбачев, видимо, закрыл глаза на его антироссийскую составляющую и решил с ним пообщаться как с символом западного мира, где больше всего католиков. Ну, я думаю, что такое было, как сейчас принято говорить, прагматичное решение. Хотя решение, конечно, сомнительное, учитывая антироссийскую ориентацию этого попринципу.
Алексей Александрович, спасибо вам большое. Спасибо большое, что вышли к нам на связь. Алексей Пушков, председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике, обладатель самого легендарного твиттера. Кстати, все заходите, подписывайтесь на Алексея Пушкова, там всегда много всего интересного. Олег, я вам скажу честно, 140 ударов, 140 ударов в минуту, сердце моего, как вы удержались, как вы сдерживали себя, чтобы еще один скандал у нас тут не затеять?
Ну, Роман, вы меня не демонизируете, я добрый, спокойный человек, и мне действительно было интересно, вот как этот ведущий твиттера постоянно всех высмеивает. Правда, не надо делать из меня монстра, я добрый, правда, Роман. Не только люди, которые, там, не знаю, за власть и за Рамзана Кадырова добрые. Добрые русские люди все по умолчанию. Я призываю, как Зеленский призывал полюбить всех украинцев, призываю вас, Роман, полюбить всех русских, даже тех, кого пытает ФСБ по делу сети.
Правда, кто же сказал-то, что я их не люблю, Олег? Если только вы. Нет, мне Олег, я бы задавал очень логичные вопросы, но ведь нельзя быть, знаете, как у вас все в вашем мире, я сейчас буду как классики говорить, как в вашем либеральном мире все выстроено. Мы одних поддерживаем, других не поддерживаем. Мы с одними объективны, с другими не объективны. Одних мы гасим и
растаптываем. Я вас поддерживаю всегда, да, даже когда вы, так сказать, погружаетесь буквально в болото полицейщины, я вас хватаю за руку и говорю: Роман, мы же христиане. Я думаю, это работает, должно работать. Я реально хочу, чтобы вы стали христианином в политике тоже. И когда людей...
Это когда там гей-браки признают, да? Это вот это вот. Вот об этом, о христианских демократах, да?
Ну, про гей-браки ничего не знаю, не думаю, если честно. А пытки это здесь и сейчас. И приговоры по 18 лет. Еще раз скажу, сегодня важный день, приговоры по делу сети. 18 лет людям дают за что? За страйкбол и какую-то сомнительную переписку в чатах. Ни за что, в общем.
Это да, ни за что. Всего год, лишь конечно, за организацию теракта. Олег, я просто...
Ой, Роман, там нет организации терактов. То есть, если она есть, то ее скрывает от нас, если суд скрывает...
То есть, это диверсия, да? По мнению Олега Кашина, это диверсия.
Диверсия против Путина, буквально. Вот эти глупые эшники, глупые спецслужбисты подводят нашего с вами президента, который тоже хочет мира...
Это серьезное слишком обвинение. Олег, вы же только что говорили, судить, говорить, кто прав, кто виноват. Но здесь сейчас Олег Кашин все рассудил, да? Ведь так?
Ну, это нормально, Роман, это нормально. Тоже, вот вы такой интересный, вам не поступил приказ, там, не знаю, из Кремля, поэтому вы не знаете, кого поддержать, кого нет.
А мне в смысле, не я не знаю, кого поддержать? Олег, я все-таки надеюсь, что мы тут остаемся с вами журналистами, и мы должны разбираться, задавать вопросы. Конечно. Если вы берете на себя роль мессии, то я буду брать на себя роль сомневающегося фарисея, который задает вопрос.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5. Владивосток 94.
Калининград
107.2.
Казань
98.0.
92.8.
Санкт-Петербург
92.0. Волгоград
96.5.
Москва
97.2. Я влюблен в тебя, Россия.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что, мы же всегда признаемся, что мы с вами бессовестные, безответственные, готовы высмеять все.
Мы с вами? Нет, Роман, я не бессовестный совершенно.
В первых выпусках только Олег Кашин был бессовестным, а сейчас уже совесть где-то подбирается. Она в Москве засела в студии «Комсомольской правды». Так вот, телеведущая из Петропавловска-Камчатского, где, как мы знаем, всегда полночь, не смогла сдержать смех во время рассказа о соцвыплатах. Это я вот сейчас зачитываю новость. Цифры действительно впечатляют, я читаю. Из полагающихся 1155 рублей можно потратить 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся, в скобочках попробуйте посчитать сами, на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения обратно. А вот теперь мы должны звук послушать, как это все было в выпуске новостей. Давайте.
Его стоимость составит чуть больше 1500 рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые необходимые медикаменты. 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Извините. Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом. Остальные на международный проезд, вы это читали? 137 это на путевку в санаторий. А оставшиеся на международный проезд к месту отдыха и обратно. Понимаете? 1500, из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий. А оставшиеся деньги на проезд.
Так, Олег, расскажите, сколько вы на курево просто? Дайте, выключу. Мы все услышали, она хорошо посмеялась. Сколько вы на курево тратите в Лондоне? Вот сколько уходит в месяц?
Ну, одна пачка стоит 1200 рублей.
Да, 1200 рублей? Так, это да, почти
дальше,
как...
Дальше считайте
из
сами.
Из них 137 на путевку в санаторий надо обязательно потратить с этой пачки сигарет.
Да, понимаете, Роман, но тоже вот в итоге, да, я окажусь виноват. Нет, как раз хочется вступиться за эту ведущую, тем более, но очевидно, что и сам текст сюжета был иронический, издевательский, потому что 137 рублей на путевку в санаторий всерьез так написать не могли. Я вообще думаю, что это был какой-то капустник из серии видео для своих. И в эфире этого не было, надо проверять. И тоже, когда сейчас я слышу голоса, давайте ее уволим, давайте ее накажем. Вот именно, люди добрые, сколько у вас желания кого-то уволить и наказать? Вот кто написал заявление на Водонаеву, да, в полицию? То же самое, кому пришло в голову идти в дежурную часть и писать заявление на Алену Водонаеву?
Может, Милонов, может быть? Милонов забрался в участок.
Милонов, он же... Я думаю, запрос депутатский может написать, да? Наверное, ее вызывали, там, не знаю.
Но только в инквизицию, на то, чтобы керосинчик подтащили к дровам.
Вот, тоже каждый раз эта история о чем? О том, что слишком какие-то все, ну, не знаю, злые, наверное, буквально, то есть все всех бесят и все готовы на всех написать заявление. Я тоже прекрасно в каждом нашем с вами эфире понимаю, Роман, что у нас найдется добрый слушатель, который либо на вас, либо на меня тоже что-нибудь или напишет, или как-нибудь
еще. Один на 6, другой на 18 лет поедет.
Да, буквально, поэтому вот это вызывает протесты. Веселая девушка в телевизоре – хорошо, прекрасно. Камчатка – хорошее место – тоже прекрасно. Там есть телевидение – вообще идеально, замечательно. Я не вижу здесь проблемы.
Ну вот я, как человек, который работал на региональном ВКТРК, могу рассказать. Это же все происходит не так просто, что вышел в прямой эфир, ха-ха-ха, засмеялся. Это был не прямой эфир, сразу видно, что это запись, а на записи ты чувствуешь себя раскованнее. У тебя есть возможность что-то подрезать, что-то убрать.
Прямо сейчас подсказали, значит, товарищи, да, что было это в камчатском эфире, только уже с другой ведущей, которая, значит, соблюдала серьезное лицо. Ну окей, естественно, вопрос это не к ведущим, а к тем... органам исполнительной власти, которые такие надбавки назначают. Хотя понятно, что эти 137 рублей не просто вот пойди и купи на них что хочешь, да? А из серии вот есть у тебя там какая-то уже там льгота, сумма и так далее. Это вот та самая монетизация льгот, которая была 15 лет назад. Вот эти монеты, которые...
Слушайте, вообще... Да. Вообще история работы на региональном телевидении потрясающая. Олег, можно чуть у вас славы отниму и тоже что-то расскажу?
Конечно.
История вот чисто из того, что происходит вот на этих ВГТРК. У нас в Туле есть экзотариум. Там живет обезьяна-министр. Она спасла тульский экзотариум, или этот он, министр, спас экзотариум от пожара. Он стал кричать и бить в стекла, что все горим. И он местный герой. Вот, министр, местный герой. А это обезьяна с красной задницей. И вот у министра был юбилей, у обезьяны-министра. Я приехал туда снимать сюжет. Мы посмотрели этого министра. Он также нам показал все свои прелести на камеру. Все выше выходит это вечером в эфир. И после мне рассказывают, что в тульской администрации у какого-то министра там чуть ли не культуры в этот день тоже был день рождения. И до них долетели слухи о том, что ВГТРК готовит праздничный сюрприз. Ну, кто-то постебался, кто-то поиздевался. И вот они включают телевизор, а там красная задница гиббона и поздравления с днем рождения, но не министра, а министра обезьяны.
Понимаете, Роман, вот прекрасная Россия будущего, там майские указы, величие геополитики, что угодно, разбивается
об эту красную Салтыкова, задницу обезьяны.
Об это Салтыкова-Щедрина, который бессмертен почему-то, к сожалению. И понятно почему, если бы, опять же, в вашей Туле было вот ВГТРК,
оно
было
бы условно...
Там? Да, оно-то есть, да, но было бы еще независимые медиа, были
есть
бы свободные выборы.
Медиа, там, да, тульские новости. Да.
Газета «Слобода», я помню, великая была газета, что с ней стало, кстати говоря.
Я, кстати, там писал свои первые материалы о том, как живут бомжи. Я помню, вот. за это вот мое первое такое журналистское расследование, когда я бутылку водки предложил двум мужикам, чтобы они рассказали, как вообще устроена жизнь бомжа. Вот. И потом после мне не поверили, почему такой литературный текст. Я говорю, слушайте, если его... Я пытался его перевести. Я, конечно, не маршак, но мат как-то на русский язык и язык слободы надо было передать.
Так... Вот видите, Роман, добро живет в России. Надо просто как бы побеждать его, а не бороться с выдуманным терроризмом. Я возвращаюсь к нашей теме. И не разжигать, так сказать, социальную политическую рознь. Поэтому любите друг друга. И если там ты какой-то силовик, который сделал ошибку, выйди к народу, встань на колени, покайся. Это будет торжество и добра, и милосердия на Руси. Так, такова моя проповедь сегодня вашего деда Олега.
Да, это проповедь должна вообще закончиться такими словами. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, знание упразднится. И ведь любовь истинная, она долготерпит. Олег, мы с вами так,
да,
так сладко,
потерпим, надеюсь,
сладко,
да?
Завершаем этот эфир, хотя у нас еще осталась одна минутка, и... Я думаю, что можно вот на это...
Я тоже могу рассказать байки из своей молодости, но я оставлю, приберегу их на следующий раз, когда будут, не знаю, следующие пытки или следующие споры об Украине. О смешанных единоборствах уже, конечно, не говорим по миллиарду причин, да?
Да-да-да. У нас, кстати, за последние дни очень много скандалов развернулось. Какие-то мы смогли предотвратить, вот как сегодня. У меня сердце чуть не остановилось, пока вам Пушкову звонили. Какие-то вышли из-под контроля, как
с
коронавирусом.
По-моему, у нас лучшая радиопередача в своем сегменте, по крайней мере.
Вот так эта минута с вами и прошла.
Слушайте нас с Романом.
Олег Кашин,
да.
Роман Голованов. Родина вас слышит. Завтра будем с вами.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.